Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. У любителей и ценителей искусства есть еще возможность до 18 июля побывать на уникальной экспозиции в корпусе Бенуа. Она называется «Сохраняя историю». Отмечая столетие реставрационных мастерских, музей приоткрыл для публики, возможно, самую важную часть своей жизни. Там, где происходят тихие, негромкие сенсации, где подлечивают, спасают произведения искусства, прислушиваясь к дыханию их создателей. Вот как бы громко это ни прозвучало, но реставрационная работа требует глубины сопереживания замыслу мастеров прошлого. Портрет ли, пейзаж или скульптура? На рабочем столе реставратора работа художника находится порой долго, не отпускает, манит загадками. Кто находит в этом радость, вознаграждается открытиями. Реставрационные мастерские музеи, конечно же, отличаются звуками, запахами, размерами. В каждой свой мир. Конечно же, Михайловский дворец, где находится реставрационное царство Русского музея, не был изначально приспособлен под нужды реставраторов. Поэтому искали, это же памятник, где можно разместить лаборатории, чтобы и людям, и произведениям искусства было удобно. Для реставраторов станковой и масляной живописи оказалось очень важным наличие на верхнем этаже внутренних помещений дворца исторического светового фонаря. Но первое, что бросается в глаза при входе, это конструкции вытяжной вентиляции, крайне необходимые для помещения, где постоянно работают с химическими реактивами. Знакомит нас с лабораторией Татьяна Валерьевна Павлова, ведущий специалист отдела реставрации станковой масляной живописи Русского музея.
Во-первых, это большое помещение должно быть. Потом обязательно должен быть естественный дневной свет как можно больше. Для этой цели в нашей мастерской, в этом здании, есть вот световой плафон, он так называется, для того, чтобы мы могли именно в этой части нашей мастерской, реставраторы занимаются тонировками. Почему нам важен дневной свет? Потому что мы должны воссоздать авторскую живопись. А для этого мы должны не в темноте ее подбирать, колорит, а при хорошем освещении, при которым его будут смотреть и наслаждаться посетители, зрители. Поэтому нам свет очень важен. Кроме этого плафона, так как у нас в городе светлых дней мало, обязательно идет дополнительное освещение. Его у нас много, и оно разнообразное. Подобрали лампы дневного освещения, максимально приближенные по своим характеристикам к дневному свету. Дальше у нас есть дополнительные большие лампы, которые мы используем для того, чтобы работать непосредственно и вблизи с произведениями. Плюс ко всему прочему, вот про свет я вам так подробно не расскажу, но у нас есть специалисты, которые отслеживают данные и показатели. Потому что свет и лампочка не должны, во-первых, влиять сильно на живопись, на глаза реставратора, и не должны искажать, и не должны греть очень сильно. Старый софит очень греется, например. А иногда у нас требуется желтый свет. Есть современное световое оборудование, которое уже создается отечественными производителями для локальных работ или для больших работ, но в удобном виде, то есть они легкие, разбираются, их можно поставить поближе, они
гибкими рукавами,
да? Рукавами, сами лампочки можно крутить, вертеть. Кроме того, можно вот на такую станину, предположим, установить лампочку ультрафиолетовую или лампочку ИК-спектра, то есть техника отечественная идет вперед. Мы очень рады сотрудничать, потому что как раз на базе нашей мастерской и отдела технологических исследований вот идут такие разработки.
Ну и вот эти замечательные масштабные столы, они же ведь созданы специально для лаборатории.
Да, это исторические столы. Вот этот вот стол, он присутствует на всех фотографиях, начиная, по-моему, с 22-го года, когда здесь было все организовано. Как раз я думаю, что тогда вот проект создали, и по этому проекту здесь и начали оборудовать мастерскую. С тех пор этот стол здесь и находится. Он большой, здесь может либо много реставраторов работать с разного размера картиночками, либо положить одну большую картину. Здесь можно раскатать свало произведения, если оно по размеру подходит. Ну и с другой стороны, этот стол находится прямо напротив светового плафона. И вот там вот у нас есть мраморный стол, это мраморная плита, и тоже для нас это бывает важно, потому что мрамор, во-первых, ровный, а во-вторых, холодный, и он этот холод держит достаточно долго. Иногда для некоторых реставрационных процессов очень важно вот это сочетание и чередование горячего и холодного.
А почему?
Для разных материалов, так скажем. То есть есть материалы, которые требуют именно вот после нагревания моментального охлаждения для того, чтобы схватилось хорошенечко. Также для этих целей мы используем куски мрамора, которые вы тут видите. Это и пресс, это и холод.
Но я увидела уже еще утюг.
Это уж утюги конечно, у нас это... тоже разнообразные. Да, вот вы видите чугунного
чугунный
утюга.
Да. Патриарх.
Тоже утюга называется. Значит, он тоже тяжелый, холодный, используется как пресс, используется как охлаждающий элемент. Мы используем для работы и обычные утюги, но ни в коем случае с отпаривателем. То есть наши утюги реставрационные, они без отпаривателя. Нам влага лишняя не нужна ни в коем случае. Должна быть очень регулируемость хорошая. И вот у нас есть замечательный экземпляр, утюг, который весит, если я не ошибаюсь, мы сейчас подойдем, посмотрим, 1,5 килограмма, и он не нагревает больше 60 градусов. Его можно использовать для профилактической заклейки. Вот там вот произведение лежит заклейки, под заклейкой. Это папиросная бумага. И для того, чтобы папиросную бумагу наклеить, то есть это очень серьезный процесс, определенного теплый должен быть клей, жидкий, он наносится на поверхность картины, потом накладывается папиросная бумага и потом прогревается для того, чтобы этот клей проникал в кракелюр и восстанавливала связь красочного слоя с грунтом и с холстом. То есть приклеивала все обратно. Для этого нам нужна температура не больше 60 градусов и тяжесть. Вот этот утюг нам очень можно подходит, да, потому что на него не надо давить.
Если тяжелее, чем чугунный.
Если мы простыми утюжками должны с нажимом гладить, то таким утюжком мы можем не нажимать, и он равномерно всю поверхность прогревает до определенного момента.
Такие утюги вообще в быту не используются? Они
специальные для лаборатории, да? Да, утюги нам заказаны, мы их получили, и очень рады этому, очень активно пользуемся.
Мы были во многих реставрационных мастерских и поняли, что стоматологические инструменты, хирургические, все это в ходу
медицина,
абсолютно.
У вас есть
что-то такое особенное?
Скальпель наш инструмент. Да, скальпель и кисточка. Но, кроме всего прочего, используются еще щипцы для натяжки картин на подрамники. Мы используем...
Столярные и слесарные идут?
Нет, мы этим не занимаемся. Если нужно, то мы и подрамник отреставрируем. В принципе, у нас все есть. И отвертки, и пассатижи. У нас очень большой набор реставрационный. Действительно, от молотка и кувалды до какого-то там вот микроскальпелечка для микрорасчисток. А я вот сейчас посмотрю, маленький утюжок.
Ох, как интересно.
Да, это тоже вот реставрационные, они бывают еще меньше. Утюжок. То есть это для, предположим, профзаклейки не целиком, а иногда мы используем профзаклейку или укрепительную заклейку, так скажем, местную. То есть если все в общем и целом на произведении на лицевой стороне в порядке, а где-то есть участочек опасный, то мы его укрепляем местно и используем вот такой вот маленький утюжок, чтобы не греть всю поверхность вокруг.
Я бы сказала, что это парикмахерское приспособление для локон, только вместо круглой поверхности здесь такая лопаточка утюжка. Это совершенно замечательно.
Локоны не сделаешь.
А можете припомнить, какое самое большое полотно вот этот стол занимало уже в вашей практике?
Плафоны из Летнего дворца, вот насколько я помню. Их и тут было несколько, и они у нас тут занимали все стены. И вот этот вот стол тоже, и мы их по очереди реставрировали. Это потолочные плафоны. Которые вот сейчас уже представлены на экспозиции. Да.
За каждым произведением стоит своя история. Вот, к примеру, яркое красочное полотно 1,5 метра. Он называется «Вид Колизея в Италии». Неизвестный художник первой половины XIX века. Теплые лучи заходящего солнца освещают романтический пейзаж древних развалин, фигурки путников на дороге, умиротворяющая картина, пока не увидишь рядом фотографии. Разрезанное на 6 фрагментов полотно было сложено книжкой. На одном фрагменте надпись «Портреты деятелей русской современной культуры». Поступило это все в музей в 1978 году из Управления государственной безопасности.
У него история уникальная, оно было разрезано на 6 частей. И вот здесь вот вы видите лицевую и тыльную сторону этого произведения, когда оно поступило в нашу реставрационную мастерскую.
А зачем понадобилось?
Я так поняла, что кто-то собирался эту вещь вывести таким вот образом, разрезав. Ну, тоже, видимо, человек предполагал дальнейшую реставрацию, воссоздание. Но так как эту вещь задержали, я так понимаю, на границе, ну, как-то так сложилось, что она все-таки осталась... Ну, у владельца, видимо, а потом поступила в музей. И, собственно говоря, действительно уникально. Мы сами каждый раз удивляемся, насколько... Вот здесь вот даже кромочек нету, да? Но видна разница авторского холста и дублировочного. Конечно, тут без дублировки невозможно. И вот тыльная сторона, она вот практически новенькая, да. И она вот такая, я думаю, сохранится лет на 300. И дальше. Конечно, долгая работа, это, конечно, непростой труд, и каждый этап требует времени, и он требует даже как бы отстояться. Все друг с другом, все материалы, все просохнуть, все связаться и все прийти в стабильное состояние. Ну, вот один из таких ярчайших, уникальных примеров, которые в нашей мастерской не так часто, но случаются.
Вот интересно, кого вы откроете потом?
Да, может быть, какие-то новые способы исследования будут нам доступны. И мы, то есть мы иногда открываем автора после расчистки, этого достаточно, иногда после рентгена, иногда можно увидеть ВК что-то. Но вот такое тоже у нас случается из положительных моментов.
Помните, как говорилось в известном фильме «Калантай. Посол Советского Союза»? Нужно работать так, чтобы на обратной стороне вашей вышивки не удалось обнаружить ни одного узелка. Вот на тыльной стороне масштабной, широко известной теперь картины Айвазовского «Петр I» прекрасной горки, зажигающей костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим, теперь тоже нет ни узелков, ни следов разрыва холста. Идею картины подсказал художнику император Николай I, а в основе ее исторический эпизод 1710 года, когда галеры с провиантом, направляясь к Выборгу, осажденному русскими войсками, едва не были отнесены далеко в море. Костер, разожженный Петром, который прибыл в эти места на судне раньше галер, стал маяком. Картина поступила в Русский музей в 1929 году, находилась в экспозиции, а полная реставрация ее не проводилась до нынешней весны. А вот сейчас удалены старые заплаты, авторский холст усилен дублированием, а красочный слой расчищен от поздних записей желтого лака. Как картина сегодня выглядит, можно увидеть в Михайловском замке на выставке, посвященном юбилею Петра Великого и «Мореплаватель и плотник». Об особенностях ее реставрации рассказал заведующий отделом реставрации масляной живописи Марат Дашкин.
На всех работах Айвазовским, с которым я сталкивался в своей практике, есть схожая проблема. Он использовал очень тонкие холсты. И этот холст имеет тенденцию к так называемому перегоранию масляному, когда масляная краска со временем окисляется, и нити холста становятся тонкими, красочный слой у него всегда довольно-таки плотный, и холст становится со временем чрезвычайно хрупким.
То есть приходится дублировать?
Да, и как раз это было и в этом случае. И вот сейчас все говорят про прорыв в верхнем левом углу, и природа этого прорыва какова. Холст был настолько хрупкий, что какую-то даже минимальную травму, поскольку натяжение его картины очень сильное, минимальная травма сразу привела к такому прорыву, и неизбежным был, конечно, процесс дублировки, усиления.
Скажите, эта картина настолько изучено, что рентгеновское излучение не понадобилось для того, чтобы посмотреть, что она была сразу сделана, или, может быть, он использовал этот холст?
Ну, мы делали инфракрасную съемку, естественно. Вообще картина перед началом реставрации проходит комплексные исследования, которые включают в себя и технологические, и химические. И что касается инфракрасной съемки, здесь характерно очень для Айвазовского свободный карандашный рисунок.
То есть что вы ожидали?
Да, то, что мы ожидали, у него всегда очень четко выстроен горизонт и довольно-таки свободно расставлены корабли, и даже со временем он меняет свой замысел зачастую. Он не жестко привязывается к авторскому рисунку, он только какие-то основные композиционные массы для себя решает, и в дальнейшем уже, если какой-то колористический строй подсказывает другое композиционное построение, он отходит от первоначального рисунка.
Вам ведь доводилось реставрировать Айвазовского не раз?
Как раз вот опыт реставрации схожих морских батальных пейзажей, даже у него размер приблизительно весь всегда одинаковый. Насколько насколько я знаю, в Адмиралтействе хранятся картины тоже с батальными сценами. У них такой же приблизительно размер, 220 на 330. Да, он хорошо его чувствовал. Я немножко знаком с реставрацией именно тех произведений. И, в общем-то, проблемы абсолютно схожи. И знакомство как раз с теми картинами нам облегчило работу с нашим.
Какой из художников 19 века наиболее спокоен и удобен для реставраторов? Или все они обладали одной академической школой?
У всех какие-то есть особенности, просто надо знать, и опыт именно музейной работы дает такую возможность. Надо, допустим, вот Илья Ефимович Репин, он переписывал и пренебрегал при этом межслойной обработкой. И поэтому при любой травме, вот мы вспомним эту грустную Третьяковскую историю из Третьяковской галереи, любая травма сразу влечет за собой очень большие утраты красочного слоя именно из-за того, что межслойная обработка довольно-таки слабая.
А Брилов самый добросовестный, да,
Брилов,
мастер?
Да. Чем мы уходим в глубину веков, тем технологии соблюдались тщательно и тщательно. Даже вспомнить западноевропейских живописцев рубежа 17 века, когда они работали на иконных досках, на левкасе, и насколько это прочные и стабильные произведения во времени. Потому что появление фабричных грунтов, появление красок фабричных, все это упрощало, с одной стороны, жизнь художнику, но с другой стороны, позволяло ему так или иначе перескакивать через какие-то необходимые технологические законы масляной живописи.
Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. До встречи в Русском музее. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.